этой серии нам создатели наконец дают несколько подсказок по поводу того, что же произошло. Зина каким-то неочевидным персонажем становится, потому что вот, может, она подменила анализы Ивана на свои анализы.
Да, вот это, кстати, самый рабочий вариант. Это может быть близко к действительности.
Но это прям нарушение врачебной этики, прямо скажем.
Ну, у нас тут в этом сериале у нас все постоянно нарушают этику своей профессии. Журналист и врачи, что ж такое?
Всем привет! Это специальный подкаст «Кинопоиска», посвященный сериалу «Нулевой пациент». Каждую неделю мы обсуждаем одну серию, делимся впечатлениями и подмечаем детали, в общем, помогаем сделать просмотр интереснее. Меня зовут Дауля Джанайдаров, я историк и редактор видео и подкастов.
А я Ксения Реутова, журналистка и кинокритик. По традиции, предупреждение о спойлерах. Мы будем сегодня обсуждать 4-й эпизод и будем делать это очень подробно. Лучше сначала посмотреть серию, а потом уже послушать наш подкаст.
Да, ну и вообще наш подкаст такой компаньон в просмотре сериала «Нулевой пациент». Если вдруг вам что-то было непонятно или вы хотите с кем-то обсудить, но почему-то не с кем, то тут-то мы и появляемся в ваших наушниках.
И с экспертами.
Да, и к нам приходят эксперты, которые разъясняют какие-то вещи про исторический контекст, и также ждем в будущих эпизодах создателей сериала. Сегодня мы обсуждаем 4-ю серию, экватор сериала «Нулевой пациент», но до сих пор не случилось того, что мы все, а в особенности Ксения, ждем. Кирсан Аюшев и Дмитрий Гончаров до сих пор не встретились. Мне кажется, мы уже напоминаем Твиттер-аккаунт «Камень в лесу», сегодня ничего не произошло.
Я уже начинаю терять надежду, мне уже начинает казаться, что они никогда не встретятся. Да, это был главный облом этого эпизода. Я-то рассчитывала, что в этом здании, куда зашел персонаж по имени Иван с пистолетом, что там окажутся оба наших героя, один другого спасет или как-то что-то такое произойдет. Но этого не произошло, выяснилось, что Кирсан в это время был в другом месте, он был на выезде.
Что действительно наконец случилось, это Гончаров наконец начал расследовать, собственно, вспышку ВИЧ. К нему приезжает группа, они делают тесты, выясняется, что все гораздо хуже, чем казалось, и что заражены десятки человек, возможно, больше. И здесь, мне кажется, создатели ставят вопрос о состоянии системы здравоохранения Советского Союза, потому что лучший способ избежать заражения через кровь и иглу в медицинских учреждениях – это одноразовые шприцы, но, как говорит старшая медсестра, а вы нам их завезли, вот, людей не хватает, переработки, плюс надо ездить к пациентам на дальние выезды, делать операции минимальными средствами, все уставшие, население не доверяет врачам, не хватает времени, плюс это не то чтобы престижно, судя по всему, потому что в других профессиях можно заработать. И это важный аспект трагедии тоже. Когда мало денег и не выстроена инфраструктура, то вероятность какой-то оплошности трагической, халатности, небезопасной ситуации, она увеличивается в разы. И про это как раз Гончаров же постоянно говорит, что мы тратим миллиарды на войны, которых не будет. Мы укрепляем военно-промышленный комплекс, оборону, бряцаем боеголовками, а настоящий враг, он уже здесь, он невидим и убивает в тысячи раз больше людей, чем какие-то воображаемые противники. Но, конечно, всегда легче просто найти кого-то одного виновного, чем решать системную проблему. Легче сказать, что это диверсия от медицинских работников, чтобы получить валюту на зарубежные поставки, как говорит председатель КГБ Крючков, чем выделять нормальные бюджеты и проводить рациональные реформы в отечественном здравоохранении.
Да, с Крючковым там интересный момент, он снова у нас появляется, председатель КГБ в исполнении Алексея Маклакова, он продолжает развивать свою конспирологическую теорию о том, что вирус либо занесен извне врагами страны, либо стал результатом спланированной диверсии где-то внутри, и подозревает он в этом, да, Владимира Гончарова, отца Дмитрия. Вот те выкладки, которые делает Крючков, напоминают нам, в чем ужас всех теорий заговора. Он в том, что если у тебя конспирологическое, а не критическое мышление, то ты легко подгоняешь факты под любую идею.
Значит, фирма Gladstone и Shane – это одна из трех ведущих фирм в мире фармакологии. Производят препараты против ВИЧ, но, увы, проигрывают конкурентам – Pfizer и Novartis. Рискует потерять миллионы, чтобы избежать банкротства. Нужен крупный контракт. Наш Минздрав подал заявку на приобретение за рубежом одноразовых шприцов тестовых систем. Пятилетний контракт на сумму $200 миллионов.
Но нам не выделили валюту.
Ну, тебе пока.
Это как раз мышление людей, у которых профессия в том, чтобы искать заговоры. То есть им буквально платят, и все их существование, оно направлено на то, чтобы выискивать врагов народа, чтобы искать диверсии. И когда тебе, не знаю, нужно вычислить сколько-то идеологических вредителей, ты, конечно, будешь хотеть это делать. Это как нормативы. Поймайте, пожалуйста, в этом месяце 10 преступников, которые совершили, не знаю, грабеж. Это такой, ну, норматив, мне нужно выполнять. Даже если их нету столько, то тебе нужно. У Соломона Волкова в «Диалогах с Бродским» он говорил, что сидит перед тобой условный чекист, и он такой: ну, ты враг, ты, значит, замышляешь что-то, и ты его не переубедишь, потому что ему выгодно, чтобы ты оказался этим человеком.
Кстати, Владимир Гончаров, отец Дмитрия, он даже не пытается его переубеждать. И мне кажется, это именно потому, что он чиновник Минздрава, и он примерно понимает, как устроена система, и что возражать в данном случае бесполезно.
И тут вот эти вот КГБшники, они, конечно, такие... Павел Майков, видимо, от того, что он не совсем высокого ранга, и он там из вот пятого управления, который занимался диссидентами, такой оперативный работник, он поэтому как бы более зловещий. А Маклаков такой добрый дяденька, которому вообще не нужно ничего из себя изображать, который такой: а конфетку? А вы присаживайтесь? А все такое. Но его все боятся, потому что он, черт возьми, глава KGB of USSR.
Мне понравилось, что эпизод открывается еще одной детской историей. До этого из детей, зараженных ВИЧ, мы лично успели узнать только девочку Айсу, которая оказалась не по годам умной и рассудительной, и быстрее взрослых поняла, какая трагедия случилась с ней и с ее семьей. И теперь нам показывают еще одну девочку, мечтающую стать балериной, и в финале эпизода мы понимаем, что она тоже инфицирована. И новость об этом узнает ее дедушка, ее единственный опекун, и мы видим, каким чудовищным ударом это становится для него. Вот эти небольшие по хронометражу личные истории очень важны. Они позволяют разглядеть живых людей за цифрами статистики. Когда мы читаем «заразилось такое-то количество человек», мы не всегда понимаем, что это означает. Это означает перевернутые жизни, боль, страдания. И поэтому в кино, в сериалах всегда можно и даже, наверное, нужно отвлечься ненадолго от основной сюжетной линии, от главных наших героических героев, и оживить таким образом статистические данные. И это, кстати, всегда умело делать советское кино, а вот в новейших российских фильмах и сериалах это умение... как мне представляется, отчасти было утеряно. И рискну предположить, что сериал «Чернобыль» от HBO напомнил, как это можно делать в подобного рода историях.
Ну, правда, и это же напоминает такую мозаику, которая является символом сериала, что из маленьких кусочков, которые сами по себе отдельно вроде как не относятся к большой картине, но ты их складываешь вместе, и они все выстраиваются в единое какое-то повествование, единую мозаику, единый образ того, чем являлась вот эта вот вспышка ВИЧ для конкретных людей, потому что кажется, что вернуть внимание к человеческой жизни – это одна из задач этого сериала, а как это еще сделать, как не повествуя о конкретных судьбах. И в этой серии как раз дальше развивается линия с тем, как ВИЧ влияет на жизнь обычного города. Это вот про то, что Стычкин говорил, что это же ВИЧ, болезнь, в маленьком городке, да они там съедят все друг друга, и это более-менее и начинается. И, ну, собственно, Иван не просто так пошел, значит, с пистолетом в больницу, желая наказать виновных, потому что он не верит, нельзя вместить в свой разум, что такая несправедливость огромная почему-то случилась с тобой, с твоим ребенком, с твоей семьей. И чтобы как-то сохранить веру, в принципе, в жизнь, тебе нужно найти виновных, наказать. И Геляна тоже, она же учительница, и мы перемещаемся в школу, и там и коллеги оглядываются, приходит скандалить мать ученика, такой немного оживший родительский чатик в WhatsApp. Я никогда в них не состоял, потому что у меня нет детей, но вот этот вот вайб остервенелой защиты своего отпрыска знаком, думаю, всякому, кто ходил в школу. Я помню, как в 10 классе мама одного мальчика, который только перешел в наш класс, возмущалась и опасливо жаловалась директору, что вот, а чего это у вас не русские дети учатся, имея в виду меня. Я тогда как-то это воспринял, типа, ну вот, бывает и такое, а сейчас думаю, это же какой-то...
Это жесть!
Но в таких ситуациях обычно довольно быстро под предлогом блага детей вылезают всякие пещерные стереотипы, инстинкты, и как раз вот тут несколько этих историй есть в школе. Показательный Клим, новый персонаж, обычный русский мужик, который ест борщ и пьет стопочку, значит, водочки.
И носит тельняшку, ты не забывай, тельняшка. Может быть, он моряк, кстати, я думаю, что есть у него какое-то такое прошлое, должно быть, раз он... Вряд ли он просто так у нас в тельняшке.
Да, и он, значит, там собирает других мужиков, и давайте-ка мы решим, я этого так не оставлю. Столько молчали, чего отмолчались, теперь уже до детей дошло, а ты вообще, сына, не ходи в школу. Это такой очень понятный образ.
К вопросу о пещерных представлениях. Мы знакомимся не только с Климом, мы знакомимся с целой семьей. Там есть еще Надежда, она коллега, тоже учительница и подруга Гиляны. И мы выясняем по ходу сюжета, что у нее был роман с Иваном, мужем Гиляны. Они встречаются и обсуждают свою ситуацию. И вот тут меня поразил один момент. В своем разговоре они почти по умолчанию считают, что источником заражения была Гиляна, и что цепочка шла от нее. И мы видели это тоже в предыдущем эпизоде, когда Иван вышел из себя и кричал жене: «Это ты его притащила», подразумевается, ВИЧ притащила, «ты ребенка убила». И вот здесь, мне кажется, хорошо показано, как в обстоятельствах трагедии быстро воскресают архаичные идеи виновности женщины примерно во всем. Женщина – сосуд греха, блудница, кто угодно еще, а мужчина у нас никогда не виноват.
Или же это Бог наказал за то, что мы, значит, в грехе с тобой спали. И как бы это возрождение как раз показывает, как люди судорожно в моменты катастрофы пытаются зацепиться хоть за что-нибудь, но не получается, они не понимают, что делать. И там такой показательный кадр, когда Надежда вместе с Иваном в какой-то комнате, недостроенной, обклеенной газетами, там такой мерцающий свет тревожный, и она стоит напротив этих обоев из газет, которые, думаю, всякий человек старше 20 с небольшим помнит, что под обоями обычными всегда были вот эти вот газеты. И когда меняли, допустим, обои, то там всегда можно было прочитать какой-нибудь «Советский спорт» за 89-й год. И там вот прям рядом с ее фигурой так и крупно заголовок «Цена обещаниям». И ты думаешь, ну вот это тоже про какую-то ложь всеобщую и непонимание, что происходит.
Сама комната с обоями мне очень понравилась еще как образ. Образ несостоявшегося будущего. Это квартира, в которой так и не случился ремонт, в которой так и никто не заселился. То есть эти люди могли быть, наверное, парой при каких-то других обстоятельствах, но этой жизни совместной у них не случилось. И теперь мы понимаем, что у них, может быть, вообще никакой дальнейшей жизни нормальной не случится.
Да, еще по локациям. Вот эта вот комната, абсолютно узнаваемая, школа, которая, думаю, что там не так много показано, но ты сразу знаешь вот эти вот стены.
Выкрашенные в странные цвета, да, не очень приятные глазу.
Это у Георгия Данелли в мемуарах, кажется, в «Безбилетном пассажире» была история про то, как он работал в каком-то НИИ и пообещал девушкам, которые работали около ЭВМ, что вот он им сделает все по колористике, нежными цветами разукрасит, чтобы им было приятно находиться. Вот. А в итоге типа через 3 недели его там замеров, каких-то планов, то, что он там нарисовал чертежи, начальство сказал: да нет, что такое, не надо. И все покрасили просто в отвратительный зеленый цвет, потому что это цвет природы, это цвет радости, чтобы люди радовались ему. Это, конечно, удивительно. Тут еще одна примета эпохи и ушедшая натура, которая не совсем понятна, что Игорь Карахан, который, значит, наконец едет тоже в Элисту, и все ребятки собираются в одном месте, чтобы, значит, порешать вопросики, он везет с собой контрафактные товары, импортные, нелегальные, потому что его просто так в гостиницу заселить-то не могут, потому что единственное, как ты мог в город не своей прописки в гостиницу заселиться, это получить командировочное удостоверение и заранее забронировать. А здесь вот эта замечательная сцена, где он, значит, ему приходится подкупом действовать, чтобы через, значит, колготки или зарубежные товары другие его заселили.
Без командировочного не селим.
Извини, ты не показал?
Вы до какого?
Ну, я не знаю. Недельку, думаю.
Странно. Здесь только на 2 дня.
Да это просто... Ну, честно, неразборчиво.
Я еще представил, что в гостиницу можно было только на месяц заселиться максимум. То есть даже если у тебя там дела на дольше, то нельзя было дольше. И что если ты жил в каком-то номере, даже если ты заплатил за него, к тебе могли на вторую кровать подселить кого-то без спросу. Говорили, что места нету, хотя было пусто, просто потому что не имели права тебя пускать. И нельзя было занимать номер, если вы разного пола и не родственники, или нет штампа в паспорте, что вы женаты.
Ого.
Да, это недавно была такая инициатива, законопроект, что вот в гостинице нельзя будет селиться, если вы, значит, мужчина и женщина, и не женаты. И все-таки, вау.
С чего вдруг, да? Сейчас интересно, это кажется таким привычным.
Да, а еще после 11 вечера нельзя гостей. Общага, считай.
В этой серии Игорь Карахан раскрылся для меня с новой стороны. Мы в прошлом подкасте говорили о том, что он пока действует вполне как профессиональный журналист, и что он пока не скрывал никаких фактов. И тут нам показывают сцену, в которой Карахан сначала подслушивает разговоры местных жителей, а потом подзуживает их, говорит, что не надо писать никакие письма в спортлото, то бишь вышестоящие инстанции, а надо сразу действовать. И это же здесь происходит грубейшее нарушение профессиональной этики. Журналист не должен провоцировать развитие событий. Очень интересно, как этот момент задумывали создатели сериала. Они понимали, что в этот момент их герой на самом деле перестает быть журналистом? Или они действительно считают, что иногда журналисты так делают? Я надеюсь, у нас будет возможность у них об этом спросить. Я постоянно сталкиваюсь с разными заблуждениями по поводу профессии, хотя я даже не репортер, я кинокритик. Но мне всегда очень больно от того, как девальвировалось в России понятие журналистики, как мало людей знают о том, в чем заключается работа журналиста. Наверное, это происходит потому, что у нас журналистами себя часто называют люди, к журналистике не имеющие никакого отношения. Мне нравится определение Елены Костюченко, автора «Новой газеты», которая называет себя профессиональным свидетелем. Журналист – это действительно свидетель, а не организатор событий. Поэтому, кстати, в демократических странах журналист не может быть политиком. Тут либо одно, либо другое. Политики – это люди, непосредственно влияющие на жизнь страны, а журналисты – люди, которые этот процесс освещают. Может быть, кстати, тоже поэтому у нас в России как-то почти незамеченным прошел голливудский фильм «В центре внимания», который в свое время получил «Оскар» фильму «Расследование сексуальных домогательств в католической церкви в Бостоне». А в Америке этот фильм восприняли на ура, потому что он без всякой романтизации показывает механику профессиональных журналистских будней. Ты ходишь, ты ищешь собеседников, ты делаешь интервью, ты подтверждаешь полученные данные из других источников, обязательно стараешься их подтвердить. И только после этого ты что-то публикуешь. А здесь у нас сидит журналист, теперь уже скорее в кавычках, и говорит: «Давайте, мужики, экшен!»
Калмыки, они что делают? Они письмо писали. Брошюру. Мол, дорогой Климент Ефремович, пусти домой. А чеченцы, они на вокзал приходили семьями. Старики, дети, человек по 300, по 500. И сидели и ждали. Ну и власть. Какой выбор? Или их в тюрьму сажать, ну или на вагоны. И вагоны быстро появились. Может, ваши даже. Так что письма, они не очень работают.
Кажется, что он как раз такой неочевидный все-таки герой, который неочевидный журналист, который ради сенсации готов нам многое. Ну и, наверное, он чувствует, что просто его не то что дни сочтены, но он чувствует, что он уже выходит из какого-то своего самого продуктивного возраста. Вот он там в обморок падает, и молодые девушки на него не заглядываются, выбирает других интересных людей. И он хочет хоть что-то оставить. Вот этот вот зуд творческого человека, что я должен. Главное, чтобы не оказалось, что, значит, и Нагорный Карабах тоже из-за него произошел, что он там всех поднял. Действие «Нулевого пациента» происходит в 1988 году. Это Советский Союз, и кажется, что в современном кино, которое отстоит от этой эпохи на 30 с лишним лет, советское, в принципе, советский период, советская цивилизация, сюжеты из советской эпохи представлены довольно ярко. И нам стало интересно, каким образом показывается Советский Союз, СССР в современном кино, отечественном и западном, и какие основные элементы этой репрезентации существуют, и как «Нулевой пациент» встраивается в эту традицию, которая, очевидно, уже существует, у которой уже образовалась собственная видеоиконография. И нам об этом расскажет Всеволод Коршунов, кинокритик, куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино и соведущий подкаста «Крупным планом». Всеволод, спасибо, что согласился прийти.
Всем привет, спасибо большое, что позвали. Очень интересно путешествовать по пространству подкастов «Кинопоиска».
Давай сначала поговорим о том, какая есть традиция изображения советского в зарубежном кино.
Ты знаешь, я, наверное, бы чуть иначе сформулировал и чуть обошел бы тему традиция, потому что традиция как таковой не сложилась. Мы говорим, что скорее есть два модуса, две модальности, которые чередуются до сих пор. И, кстати, не могу не упомянуть, у меня есть выпускница курса «Практическая кинокритика» Амалия Бабаян, которая как раз темой своего дипломного исследования выбрала репрезентацию советского человека, русского человека, если быть более точным, потому что она брала именно вот этот модус русский в кино последних нескольких лет, поэтому я в каком-то смысле буду даже опираться на это исследование. Так вот, я бы сформулировал, наверное, два основных этих модуса. Модус изнутри холодной войны, когда действительно было противостояние двух систем, и действительно советская реальность воспринимается оттуда, из западного мира, как некий иномир. Вот есть наш мир, западная цивилизация, есть иномир, малопонятный, малодоступный. И понятно, почему возникает это ощущение иномира, потому что все другое. Другая экономическая система, не рыночная, а плановая экономика, другая политическая система, не многопартийность, а однопартийность, да еще и коммунистическая партия, столь пугавшая западный мир, в частности, американцев, и в первую очередь американцев, в эпоху маккартизма, в эпоху истерики красной, шпиономании конца 40-х, конца 50-х годов. Другая совершенно социальная система, другие люди. И кажется, что это действительно такое вот прямо, ну, зазеркалье, 3/9 царство, 3/10 государство. Вот такой иномир, где много хаоса, много бардака, где много какой-то, ну, репрессивной работы государства. И если мы вспомним вот, ну, недавние картины, относительно недавние, допустим, Жан-Жак Анно, классик французского кино, «Враг у ворот», о Сталинградской битве, да, тоже хаос в советских войсках, и, как писали об этом, приниженные достижения советской армии и подвиги советских солдат. Или возьмем развлекательное кино, Спилберг, «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа», казалось бы, а тут причем советское общество и советский человек, а там же у нас есть Ирина Спалько, которая играет Кейт Бланшетт, и там есть влияние КГБ, влияние военных, это все антагонисты. «Солт» 10-го года с Анджелиной Джоли буквально показывает, да, день Х, когда была разработана операция КГБ по уничтожению США, по взрыву системы изнутри. То есть это люди, которые живут не только там, но еще и приходят в западный мир и пытаются его как кислотой разъесть изнутри. То есть вот враг. Образ врага очень понятный.
Это как в «Очень странных делах» в 3-4 сезоне, который основан на боевиках 80-х годов, когда новое противостояние возникло между США и СССР. Там тоже злые русские, и российская Камчатка показана как постоянно снежное пространство, в котором унижают людей.
По поводу снежности, это очень интересный момент. Вообще Восточная Европа, Советский Союз – это снежный край. Для западного кино, вот, знаешь, если говорить про какие-то маркеры, то это, как я называю, такой арбатский набор. Ну что, входит в арбатский набор, все эти футболки, все эти какие-то сувениры, кружки, магнитики, там что будет, ушанка, там будут валенки, там будет гармошка, там будет Сталин, да, вот, и очень часто через это все и показывается Советский Союз, еще очень снежный край, постоянно идет снег, очень холодно, и, кстати, Амалия Бабаян очень интересно это анализирует, да, с трудом находит фильмы, где у нас лето, где нет снега, где как-то вообще дышится легко, и не нужно кутаться в тулупы и валенки и шапки-ушанки. Ты знаешь, а вот такой, наверное, переходный фильм к следующему модусу – это «Армагеддон» Майкла Бэя, хоть это и конец 90-х годов, 98-й год. Там, с одной стороны, русские безалаберные, нелепые, да, этот Лев Андропов, не случайно фамилия Андропов, по имени нашего секретаря партии генсека, но при этом он смелый и профессиональный. Да, вот здесь как бы соединяются это, потому что действительно второй модус – это модус другого взгляда, и он скорее перестроечный. Я вот сам дитя перестройки, я очень хорошо помню эти истории про Катю Лычеву, про Саманту Смит. Советская девочка ездила в Соединенные Штаты, американская девочка приехала в СССР, и вдруг выяснилось, что это не Мордор, не империя зла и не иномир, а это мир, в котором живут люди, очень похожие на нас и на них. И вообще нет никаких нас и них. Есть люди с своими проблемами. И здесь такой человеческий, скорее, модус. Да, мы ищем точки сближения. Если и говорят про какие-то негативные черты, они связаны как раз не с человеком, как образом врага, а с системой, как образом врага. Система. Вот возьмем, например, «Красная жара». Всем уже известный хрестоматийный фильм как раз 88-го года. Да, значит, мафия русская, страшная, беспощадная, но при этом обаятельный милиционер Иван, которого играет Арнольд Шварценеггер, да? К-19 Кэтрин Бигелоу 2002 года. Фильм про героизм советских подводников. «Шпионский мост» относительно недавний Стивена Спилберга 2015 года, где у нас есть положительный образ советского человека, которого сыграл Марк Райланс. «Агенты Анкл», да, про сотрудничество КГБ и ЦРУ. «В форме воды», кстати, Гильермо дель Торо, хотя это и сказка, политическая сказка, там тоже есть образ советского шпиона, который показан с, ну, очевидной симпатией, с искренней симпатией.
И «Чернобыль», наверное, в котором тоже есть некоторая система, построенная на лжи, но люди сами по себе пытаются что-то изменить.
Да, и это как раз самый близкий к нашему нулевому пациенту, мне кажется, референс, потому что, ну, фильм называют, очевидно, да, «Новым Чернобылем», и это есть, да, это перетекло из Чернобыля. То есть Чернобыль, очевидно, сочувствует людям, сочувствует ученым, сочувствует врачам, пожарным, жертвам этой трагедии, но то, что касается системы, система представляется бездушной и, конечно, не вызывает никакой симпатии.
И получается, что этот же образ советского, он просто перетек в образ русского, российского и так далее. То есть это просто сохраняется.
Ну, я даже сказал бы, что разницы особо никто не делает. Собственно говоря, в западной оптике это часто вообще одно слово Russian, да, и поэтому они не делают этих различий. Конечно, это все как бы наследует одно другому. Ты знаешь, а вот если говорить про российское кино, там другие два модуса я бы выделил, да, потому что там они по-другому устроены, эти оптики, эти взгляды. Первый я бы назвал модальность «Груза 200». Это связано с сгущением красок негативных. «Груз 200» Алексея Балабанова. Сюда же мы отнесем в эту же модальность, как бы не похожую, но в чем-то созвучную картину Алексея Германа «Хрусталев машину». То есть это, опять же, вот тоталитаризм. Это, ну, такой, ну, то, что называется чернушный, да, взгляд. В перестроечное время называлось чернушным взглядом. Вот сгущение именно негативных черт. И этому противостоит прямо противоположный модус, модальность «стиляк», условно, да, где как раз яркая, пестрая, сочная, мюзикловая картинка, и у нас все последние недавние фильмы, мы об этом говорили, и когда разбирали «Чернобыль» Козловского, и когда разбирали Стрельцова, это вот такое ностальгическое, яркое, карамельное, абсолютно искусственное, не похожее на, ну, даже на фотографии тех лет, да, это такое пространство сладкой, приятной ностальгии, куда очень удобно нырнуть.
Да, и в этой идеалистической картинке очень много отсылок к кино того времени, потому что на нем чаще не на реальности, не на архивных документах, а на, именно на фильмах основывается какой-то образ эпохи, и там условно 60-е постоянно делают референсы к «Я шагаю по Москве» и оттепельному кино, вот в сериале «Форца» такого было много, а про перестроечное вот к условной «Маленькой Вере» и к таким фильмам, то есть это воспроизведение именно культуры.
Слушай, это очень прям важный, мне кажется, момент, потому что действительно вот смотришь нулевого пациента и думаешь, господи, я оказался, правда, в мире «Маленькой Веры». Тут даже в одной из первых серий, в первой, по-моему, серии у одной из героинь ровно такая же футболка, как и на Наталье Негоде, на героине Натальи Негоды в «Маленькой Вере», и потом ровно сцена с этой же футболкой появляется на экране, когда наши персонажи приходят смотреть «Маленькую Веру» в кинотеатр «Октябрь». Вот, и действительно, это кодирование не столько через элементы первичной реальности, сколько через элементы вторичной реальности. То есть книги, фильмы, клипы, образы культуры, тот же «Аквариум», да, в «Нулевом пациенте», который слушает персонаж Никиты Ефремова. Так вот, интересно, парадоксально, мне это прямо, ну, сильно интригует, да, почему так. И в западном взгляде, и в отечественном взгляде во всех этих модальностях есть константный образ холодной, бездушной, злобной системы. Государство в каждом из этих принципов предстает однообразным, серым, затирающим идентичность. Вспомните, опять же, Стрельцова, персонажа Яценко. Мы – это потеря идентичности. Мы – это коллективизм в негативных его чертах. А Стрельцов яркий, как раз такой, нарциссичный, желающий перетягивать одеяло на себя и перетягивающий это одеяло на себя. То есть это интересно, что даже в патриотических блокбастерах, вспомните и «Легенда номер 17», и другие спортивные картины, всегда есть функционер в сером костюме, который, значит, какие-то лозунги там выкрикивает или требует, чтобы молчали о чем-то, или, наоборот, говорили о том, что, ну, как бы необходимо сказать. То есть такое давление. удивительным образом государству советскому никто не доверяет из кинематографистов. Вот это любопытно, что есть такая странная точка сборки, точка объединения всех столь полярных взглядов.
Возможно, связано с тем, что отечественные кинематографисты, они тоже плотят плоти скорее западного кино, на нем выросли, и для них Советский Союз тоже иной мир, на самом деле. Для нас Советский Союз во многом это какое-то другое пространство, которое нужно так маркировать. А вот мне интересно, какие периоды, может быть, темы, жанры, герои чаще всего представлены в кино на советскую тему. Вот ты сказал функционер, условный КГБшник, например. Жанры. Тут, очевидно, есть спортивные блокбастеры, «Движение вверх», «Легенда номер 17» и так далее. И военное кино. Почему именно вот эти периоды представлены, а остальные меньше? Потому что про перестройку как будто действительно мало произведений.
Перестройка не очень интересна, потому что у нас нет конвенционального взгляда на перестройку. Ну, какой может быть конвенциональный взгляд, если даже фигура Горбачева до сих пор такая неоднозначная? Кто-то считает его врагом, да, который развалил Советский Союз, кто-то считает его как раз тем, кто пытался развернуть историю в другую сторону. Тут понятно, что очень опасная территория, минное поле. А вот эти вот три периода, Великая Отечественная война, оттепель и так называемые длинные 70-е, эпоха застоя, да, а много очень у нас, да, как раз фильмы про спортивные победы касаются этой эпохи, они как раз более-менее понятные здесь. Но тут я бы разделял. Есть авторское кино, которое хочет ходить по минному полю, что Балабанов, что Герман условные наши. А есть массовое кино, которое хочет эти минные поля обойти.
А как-то менялось за последние 30 лет отношение к советскому? Можно ли тут выделить какие-то общие тренды?
Ты знаешь, если мы говорим про зарубежное кино, то да, конечно. Потому что, ну, очевидно, что начиная с «Красной жары» идет потепление и показывается образ, ну...
Хорошего русского.
Как минимум. Симпатичный, да, хороший русский, да, прямо есть вот этот термин вводят, между прочим, та же Амалия им пользуется. И интересным образом мы видим, что после 2014 года, после, ну, обострения ситуации международной, политической, казалось бы, должно быть охлаждение, но его не происходит. Удивительным образом вот этот поиск диалога на поле культуры продолжается. То есть, казалось бы, надо было поставить вот такой жесткий водораздел 2014 год, когда возвращается образ плохого русского. А вот нет, многие кинематографисты пытаются, наоборот, искать какие-то ниточки взаимосвязывающие. Культура в этом смысле, культура помогает делать то, что, возможно, не доделали дипломаты, скажем так.
Давай перейдем к «Нулевому пациенту». Как он встраивается в эту нетрадицию в советском кино? Как здесь происходит перенос зрителей в прошлое?
Ну, я уже говорил, что, на мой взгляд, максимально близкий референс – это «Чернобыль» Крейга Мейзена. И вот здесь, опять же, сохраняется этот человеческий взгляд. Мы смотрим на историю не общим, а предельно крупным планом. Нам важны драмы в жизни каждого из персонажей. И здесь здорово, мне кажется, прописаны даже персонажи второго плана. Вот, допустим, мать ребенка, который первым, да, умирает от этого заболевания на операционном столе фактически. Как выписан ее персонаж, да, как выписан любовный персонаж Добронравова. Казалось бы, абьюзивный муж, который вообще должен мазаться одной краской. Но мы видим, да, как неоднотонно, да, к нему подходят авторы, к их отношениям, да, отношения персонажей Манджиевой и Добронравова. Переносят, кстати, в этом и есть некий минус, возможно, сериала, переносят советское время за счет довольно стандартного набора образов. Что мы видим? Мы видим сталинские высотки, мы видим автоматы с газировкой, мы видим автомобили, мы слышим музыку этого времени, мы видим маленькую Веру. Ну, наверное, все. Этой машиной времени не очень увлекаются авторы. Функции этой машины времени уходят в эти вставки хроникальные. Вот кто-то их критикует, я почитал критику, а мне нравится это. Мне интересно разглядывать Москву конца 80-х, и мне кажется правильно, что она не воспроизводится на уровне CGI, компьютерной графики или на уровне художественной постановки, а она буквально вот берется из хроники. Да? Это такое уважение к достоверности документа.
Мне кажется, то, что создатели не увлекаются именно восстановлением фактуры прошлого, это как раз... плюс во многом и всякие современные элементы, потому что ты, смотря эту историю, понимаешь, что она не про тогда, она не про какое-то советское прошлое, она про сегодня. И очень часто кинематографисты, когда снимают про прошлое, тем более советское, они на самом деле снимают про современность. То есть, условно, «Груз-200», который про 80-е, это был ответ на восстанавливающуюся ностальгию по советскому проекту и какой-то комментарий к современности конца нулевых годов. И точно так же, когда снимают про условную военную победу, про Великую Отечественную или же про спортивные блокбастеры, это какое-то желание дать современникам гордость за страну. Это в любом случае некоторая попытка привить какой-то образ прошлого, который нужен сейчас. Это может быть не обязательно государственный заказ, социальный заказ, это может быть какое-то личное мнение создателей, но часто это попадает в нерв эпохи. И когда создатели Чернобыля снимают про систему государственной лжи, то они понятным образом говорят в том числе и про свою ситуацию, про условного Дональда Трампа, и когда государство тебя подводит.
Да, я согласен с тем, что этот сериал затрагивает прям болевые точки современности, это и пандемия ковида, и вообще система с некой дозировкой информации, с программированием информации, это прям вот очень понятная ассоциация, и он очень многое, ну, помогает действительно осмыслить. Да, не впрямую, не прямым текстом про нас сегодняшних. Про это еще писал Роберт Маки в своей книжке «Стори», теоретик кинодраматургии, один из сценарных гуру. Он говорит о том, что историческое кино помогает в такой завуалированной форме проговорить какие-то болезненные темы современности. Вот снимешь про это на современном материале, будет скандал. Да? Люди будут это отторгать, отвергать, не услышат тебя. Отойдешь на некую безопасную дистанцию, условные 30 лет, и уже люди тебя услышат. Таким образом, вот завуалированно можно проговаривать какие-то важные, но почему-то впрямую не проговариваемые сегодня темы.
Спасибо тебе, Всеволод, за этот анализ образа советского в зарубежном и отечественном кино. Ну и в этой серии нам создатели наконец дают несколько подсказок по поводу того, что же произошло, как все-таки заразились дети в больнице и кто, возможно, был нулевым пациентом. Потому что ты уже упомянула начальный эпизод с девочкой-балериной, и мы видим, что медсестра меняет иголку, не меняя шприц, когда колят иммуноглобулин людям в палате. Ее даже, собственно, спрашивают: девочка, а что вы делаете? Она такая: вот, надо стерилизовать. И дальше такой выразительный кадр, вот эти вот пустые шприцы и ампулы. И ты думаешь: ага, что-то, значит, с этим связанное. И вот Зина каким-то неочевидным персонажем становится, потому что она сначала берет какие-то ампулы в середине серии и засовывает к себе в сумочку, а потом уже в конце серии передает их какому-то мутному типу, возможно, наркопотребителю.
А зачем наркопотребителю ампулы?
Ну, я не знаю, возможно, это дальше раскроется. Ну, знаешь, как, возможно, заменитель какого-то наркотика, что это как спирт пьют люди или одеколон, то, возможно, что-то с этими ампулами тоже делают.
Пока для меня это самый загадочный момент этого эпизода. Я не очень поняла, что произошло, зачем ей нужны эти ампулы. Мое предположение было, что она хотела каким-то образом сама себе сделать анализ и себя проверить. Или проверить себя и Кирсана, поскольку если они заражены, то, скорее всего, вдвоем.
Да, кстати, я подумал, что вот когда она как-то так смотрит странно на эти ампулы с кровью, которые Иван сдал, она так сначала смотрит, я подумал, что она перепутала их, возможно, или нет. А потом она подписывает, и, может, она подменила анализы Ивана на свои анализы, чтобы выяснить, ну, или на анализы Кирсана, чтобы выяснить, не больна ли она или он.
Да, вот это, кстати, самый рабочий вариант. Я думаю, что это может быть близко к действительности.
Но это прям нарушение врачебной этики, прямо скажем.
Ну, у нас тут в этом сериале у нас все постоянно нарушают этику своей профессии. Журналист и врачи. И что ж такое?
Только КГБшник этичен в рамках своих силовых структур.
Ну, у него, по-моему, вообще никакой этики и морали тоже нет, поэтому ему нечего нарушать.
Да, и вот финальный кадр самый, я тоже не понял, старшая медсестра Сарана Баировна, она мыла шприц и плакала?
Ну, вообще, мыть шприц, насколько я понимаю, бесполезно. Его надо стерилизовать каким-то другим способом. Может быть, это как раз тот способ, которым они стерилизуют шприцы, и это неправильно. При этом нам показали, до этого Дмитрий Гончаров проходил там с чем-то вроде инспекции и спрашивал, каким образом стерилизуются шприцы и, наверное, иголки. И вроде как он остался удовлетворен, но мы не знаем, соблюдались ли эти нормы до его приезда в Элисту. Но видишь, вся система показана как система, в которой лучше не говорить или прямо ничего не делать, правила можно не соблюдать. И все, кто может этим воспользоваться, они этим пользуются. Можно нарушать этические стандарты. И все кругом, и приводит это к тому, что это выстраивается в цепочку, и цепочку трагических событий.
Ну ничего, придет Клим с мужиками в эту больницу, и там всех построят, все разгромит, и все, конечно, станет сразу хорошо. Или нет?
Вряд ли.
На этом все с обсуждением четвертой серии сериала «Нулевой пациент». Встретимся с вами через неделю. Меня зовут Дауля Джанайдаров.
Я Ксения Реутова.
Слушайте нас на всех аудиоплатформах от Яндекс.Музыки и Apple Podcasts до Google Podcasts. И еще можете найти выпуски всех подкастов «Кинопоиска» на YouTube-канале с оригинальным названием «Подкасты Кинопоиска». Там мы выкладываем и этот подкаст.
А еще оставляйте нам свои комментарии и пишите впечатления на подкаст @kinopoisk.ru.
И ваши теории, кто все-таки виноват в трагедии и когда встретятся Кирсан и Дмитрий Гончаров.
Ну и кто тут нулевой пациент?
Да, кто будет нулевым пациентом? Над этим подкастом работали звукорежиссерка Лера Кусто, консультантка Маргарита Логинова и продюсер Елена Рябцева.
До новых встреч!
Пока-пока! Будьте здоровы! Ты знаешь, я выскажу крамольную теорию. Возможно, они так и не встретятся. Что, если они так и не встретятся в сериале, и только в самом финале самой последней серии, когда Никита Ефремов уже уезжает, значит, на поезде, он смотрит случайно на платформу, там видит Оскара Ильясова, они встречаются взглядами, и все, титры. И какой-нибудь титр для тебя, Ксения. Вот какой-нибудь такой будет финал.
Мне бы, кстати, понравилось.